Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Уважаемые слушатели радио «Вера», здравствуйте. Это программа «Светлый вечер». Здесь, в этой студии, я, Алексей Пичугин. И с удовольствием представляю нашего сегодняшнего гостя. Этот «Светлый вечер» вместе с нами и с вами проведет Оксана Коростышевская, российская актриса театра и кино. Здравствуйте.
Добрый светлый вечер.
Наше досье.
Оксана Коростышевская родилась в Минске в семье солистки Белорусского оперного театра и преподавателя вокала. Занималась в студии спортивных танцев, театральной студии и позже в студии театра пантомимы. Закончила хоровое отделение в музыкальной школе. В 1993 году переехала в Москву и начала работать тренером по движению и пластике в модельном агентстве. В 1994 году поступила во ВГИК на актерский факультет в мастерскую Евгения Киндинова и Алексея Баталова. Играла на сцене нескольких московских театров. В кино дебютировала в фильме Эльдара Рязанова «Тихие омуты». За эту работу получила приз за лучший дебют. Активно помогает Всемирному фонду природы. Лично участвует и помогает воспитанникам детских домов и приютов Москвы и Ярославской области.
Сегодня поговорим о вашем творчестве, о театре, о кино, немного о религии. Но начнем, конечно, не очень... Да, даже совсем не радостной темы, события. Умер Эльдар Рязанов совсем недавно, а вы снимались у него, собственно, ваш дебют в кино же был именно у Рязанова в «Тихих омутах».
Да.
Давайте буквально в двух словах вспомним, расскажите, кем для вас был Эльдар Александрович Рязанов и какие-то уроки его жизненные. Я в ваших интервью читал, что вы часто вспоминаете его стихи.
Да, Эльдар Александрович, конечно, он для многих, конечно же, был такой знаковой фигурой, и я думаю, что останется. А для меня, это мой старт. Я думаю, о таком трамплине может мечтать вообще каждая актриса, актер, потому что, закончив наш любимый ВГИК, по окончании института Ольга Владимировна Волкова, побывав у меня на дипломном спектакле, мы познакомились, и она мне сказала много хороших слов, и в том числе сказала о том, что Эльдар Александрович теперь запускает новую картину, ему нужна героиня, он ищет героиню, она очень хочет меня предложить. Мы договорились с ней, значит, мы сделали пару сцен из сценария, и договорились о том, что мы придем, значит, для того, чтобы это показать. А и так сложилось, что Эльдар Александрович как раз в тот же момент был занят поиском главного героя. И, я не знаю, счастливым стечением обстоятельств получилось так, что на пробы пришел Александр Гаврилович Абдулов. Было лето, было тепло. Александр Гаврилович пришел с большой корзинкой спелой черешни. Как всегда, вошел человек в праздник с корзиной черешни, с шутками-прибаутками, всех как-то осчастливил своим присутствием. Мы сыграли пару сцен, Эльдар Александрович сказал, что он закончил поиски, что ему эта парочка очень нравится. Он нас утвердил, конечно, счастью не было предела. Вот, и, собственно, потом начались съемки, которые, конечно, мне очень много дали, потому что Эльдар Александрович, кроме того, что потрясающий человек, отдельный такой режиссер, у которого, мне кажется, что основная тема вообще всех его картин – это любовь. Наверное, каждый художник, чем бы он ни занимался, он стремится провести эту линию, а ради чего тогда вообще все делать? Вот. Но, тем не менее, у него это такая, наверное, основная тема всех его картин, и было очень здорово на съемках. Конечно, все складывалось непросто. Мы начали с того, что картину закрыли по причине дефолта, который грохнулся в августе. Да.
Август. И вышла она только через 2 года.
Да, но, тем не менее, нашему продюсеру удалось таки найти деньги, и зимой мы все-таки начали съемки под Новый год. Вот. А потом был период полгода ожидания летней натуры, в которой Эльдар Александрович начал съемки из старых кляч, и мы с ним в эти полгода очень тесно общались. Мы дружили. Во всяком случае, я возьму на себя смелость так сказать. Вот, потому что мы встречались, общались, мы там где-то там кофейку попить, поболтать. Он много рассказывал о себе, о своей жизни, о своей потрясающей жене Ниночке, кем она вообще для него была в жизни. То есть, ну, это была часть его жизни большая. Как сложно она уходила, как он это переживал. Илья Александрович читал много стихов. Благодаря Рязанову я открыла для себя такую вообще фантастическую поэтессу Марию Петровых, которую до тех пор не знала, а потом влюбилась. Вот. И, ну, кроме того, что он был... Я не знаю, он, с одной стороны, он сложный человек, с другой стороны, допустим, на съемках он совершенно спокойно мог прийти на площадку и сказать: ну что, ребята, ну вот я пустой, я не знаю, что снимать. Давайте думать. И благодаря вот этому воздуху, который он давал актерам...
Ну, я так понимаю, что это очень редкое качество
это режиссера. Это редкое качество, тем более для такой личности, для такой величины, как Рязанов. Вот. И в картине появилось две сцены, которые мы придумали совместно. Вот, они очень смешные, и всем было весело, мы повеселились. Вот, и когда иногда заходил разговор о вопросах веры, ну, я думаю, что не секрет, вообще ни для кого не секрет, Ильдар Александрович говорил это и в каких-то в своих интервью, о том, что он человек неверующий. Меня это сначала, конечно, крайне удивило, но, честно, я не очень ему поверила, потому что любовь, она такая во многих ее проявлениях, она все-таки предполагает присутствие Бога в человеке.
А вот интересно, есть какие-то профессии, в которых оставаться неверующим человеком очень сложно? Вот актерская, режиссерская профессия, профессии из таких. Есть наоборот какие-то, где наоборот, ну, где преимущественно люди атеистического склада, неверующие, как-то просто странно относящиеся ко всем вопросам чего-то такого сверхъестественного. А вот актерская и режиссерская, они почему-то, вот сколько я не общаюсь, сколько не сталкиваюсь с людьми из мира театра, кино, у всех вот что-то такое присутствует. Пускай в душе, пускай это не вливается вот в какую-то церковную.
Вы сказали ключевое слово, потому что речь идет о душе. Потому что любой актер, работая над образом, но если не думать о персонаже как о личности, если не наделять его какими-то качествами, если его не одушевить, он останется плоским и никому не нужным. Любой персонаж, причем качество, да, там, по сценарию независимо, он плохой, он злодей, либо он какой-нибудь там замечательный ребенок, взрослый, это не имеет значения. Все равно он должен стать одушевленным.
Вот. Ну, вот возвращаясь к Ильдару Александровичу.
Возвращаясь к Ильдару Александровичу, конкретных таких разговоров, конечно, мы не вели о том. То есть я с ним не спорила, например, того существования Создателя, хотя я человек верующий, православный, безусловно. Но мне было приятно для себя отмечать все-таки то, что я права, потому что невозможно писать стихи, которые он писал, не будучи верующим человеком. Я бы хотела прочитать одну из них, которая является одним из последних, ну, как-то это уже вот, ну, как не последних, наверное, нет, одно из последних...
Поздних.
Поздних уже таких взрослых стихов. Оно положено на музыку, и этот по красоте необыкновенный романс исполняет Елена Камбурова, чудесная любимица Ильдара Александровича.
Ну, конечно, да.
Вот. А стихотворение называется «Господи, не охнуть, не вздохнуть». «Господи, не охнуть, не вздохнуть, дни летят в метели, круговерти, жизнь — тропинка от рождения к смерти, смутный, скрытый, одинокий путь, Господи, не охнуть, не вздохнуть. Снег, и мы беседуем вдвоем, как нам одолеть большую зиму? Одолеть ее необходимо, чтобы весной услышать гром. Господи, спасибо, что живем. Мы выходим вместе в снегопад, и четыре оттиска за нами, отпечатанные башмаками, неотвязно следуя, следят. Господи, как я метели рад! Где же мои первые следы? Занесло начальную дорогу, заметет остаток понемногу милостью отзывчивой судьбы. Господи, спасибо за подмогу.
Вот удивительно, что мы не знаем, конечно, Эльдара Рязанова как поэта. Я не помню, откуда я знаю, что он писал стихи, где-то мне попадались, я читал. Но я думаю, что в целом вот Рязанова как поэта мы не знаем, может быть, еще узнаем когда-то.
Вы знаете, он был в этом отношении чрезвычайно скромным человеком. Он даже стеснялся этого, потому что он, я вам скажу по секрету, он часто выдавал свои стихи за стихи каких-то неизвестных авторов.
А я тоже такое встречал, да.
Да, да. Причем даже Петров его пару раз просто поймал. Ну, то есть, когда люди работают в тандеме, они, конечно, чувствуют друг друга. Когда Эльдар Александрович приносил ему какие-то стихи, говорит, а то какие-то стишки мне принесли, посмотри. Петров так, что называется, да, ага, ага, ну вот, и рождались прекрасные песни.
А изданы книги, книги ни одной не издано, да?
У него есть маленький сборник.
Ну, видимо, для друзей такой.
Да, он вышел совсем крошечным тиражом. Ну, да, мне Эльдар Александрович его подарил, он у меня хранится дома.
А впоследствии, после окончания работы над «Тихими омутами» вы общались?
Как-то сложилось... Нет, мы общались какое-то время, то есть потом все равно уже, ведь потом был процесс озвучания картины, и мы встречались. Я вам даже больше скажу, мне благодаря Эльдару Александровичу повезло еще раз. Я познакомилась с Людмилой Марковной Гурченко. Угу. Для картины была написана песня. Точнее, нет, она не была написана, она была взята для картины. Песня, которую всегда исполняла в своих концертах Людмила Марковна. Она называется «Нет, мой милый, никуда я не уеду». Красоты необыкновенной песни. Я, конечно, очень боялась. И тогда Рязанов, хорошо ко мне относясь, сказал, слушай, давай сделаем так. Я позову Люсю, как он ее нежно называл, я бы очень хотел, чтобы она спела эту песню. Ну, во-первых, там это нужно было для записи какого-то диска. В любом случае, тогда на Мосфильме записывался диск, и знаменитый тогда, и теперь, наверное, Владимир Владимирович Виноградов, великий, на мой взгляд, звукорежиссер, записывал диск Людмилы Марковны. В общем, она по приглашению Эльдара Александровича приехала, она спела эту песню. А я тихонько сидела, значит, там в аппаратной слушала. Слушала, умирала от счастья. Вот, а потом, когда она вышла, Эльдар Александрович нас познакомил и сказал, представил меня, сказал, что вот эта актриса из новой картины, из моей, что я тоже должна записать эту песню. Людмила Марковна меня внимательно посмотрела и сказала, ну что же, что же. Удачи, девочка, хорошо, все как-то так по-своему благословила.
Говорят, она была очень непростым человеком в общении.
Я, к сожалению, не была с ним близко знакома, но вот этот шарм, очарование, вот эта ее какая-то аура необыкновенная, она на меня просто подействовала каким-то магнетическим вообще образом. И, ну, я считаю это своей такой удачей.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Оксана Коростышевская, российская актриса театра и кино, сегодня в программе «Светлый вечер» здесь, на радио «Вера». Ну, давайте уже о вашем творчестве, о ваших работах. Вы же начинали свой актерский путь, я не знаю, можно это связать с актерской деятельностью, работу инструктором по движению пластики до того, как до поступления в ВГИК?
Безусловно. Потому что инструктор по пластике – это часть моей театральной такой деятельности, потому что я начинала в Минске. Я минчанка, а моя мама – солистка Минского оперного театра. И был период, когда я, отучившись в Санкт-Петербурге в реставрационном училище,
То есть вы не сразу собирались связать свою жизнь
нет,
со сценой?
Нет.
Глядя на маму?
Я почему-то руками и ногами как-то я отмахивалась от творческой какой-то такой, ну, именно от актерства. Я не знаю, почему, наверное...
А мама подталкивала, нет?
Нет, мама не подталкивала. Мама просто наблюдала за моими телодвижениями, поскольку, ну, вы понимаете, да, что молодого человека, там, который ищет свой путь, ну... Направить можно, конечно. Заставить что-то делать невозможно. В противном случае человек останется несчастным на всю жизнь. Поэтому мама актриса, певица, гастроли, это все. А мой отец, он тоже, значит, выпускник Минской консерватории. Он руководитель, то есть руководитель хора большого. Он был руководителем большого хора тогда, когда я еще была маленькая. Папа руководил женским хором в количестве 180 человек, а я была солисткой этого хора, мне было 6 лет. Я помню, папа очень любил на концертах меня объявлять. А сейчас выступает почетный член нашего коллектива, ветеран, Оксана Витальевна Пакитченко. Значит, я выходила подаваться, вот там меньше метра ростом, было смешно и как-то здорово. Мы ездили на гастроли, встречались с музыкантами, певцами. То есть я как бы, я такой закулисный ребенок. Но почему-то моя натура требовала вот какого-то метода от противного. То есть мне надо было обязательно попробовать что-то другое, наверное, чтобы понять, что все-таки... творческая стезя, наверное, это все-таки мое. Вот, поэтому, отучившись в Санкт-Петербурге в реставрационном училище, когда нас распределили в общество реставратор, а в Петербурге тогда случилось наводнение, затопило Ленинскую библиотеку, и нас отправили на восстановление последствий. Там пострадала лепнина, и нужно было восстанавливать. Значит, я помню, я стояла на таких очень высоких, там, 2 с лишним метра лесах возле, ну, такие деревянные настилы, кто не знает. Внизу лежала большая куча алебастра. Какой-то добрый человек ее туда, вот, значит, высыпал для работы. Вот, и я, стоя на этих лесах, значит, я как-то так по карандашу отмеряя, ну, кто рисует, знает, так прищурив один глаз, отходила потихонечку, пытаясь, значит, понять пропорцию той части лепнины.
Да, кто не рисует, тот со стороны это часто видел, наверное.
Ну, да, и я как-то так забылась, отходила, в общем, благополучно нырнула с этих лесов прямо вниз.
Ну, ого!
На мое счастье, кто-то, да, вот прям соломку подстелил, вот эту кучу алебастра. Вышла я из этой кучи абсолютной снегурочкой, белая.
И на этом реставрация закончилась.
На этом, да, я посчитала, что все-таки, видимо, это не моя профессия. И я вернулась обратно в Минск, мне было грустно, делать было нечего. Я пришла к маме в театр, а там готовят самый вкусный в Минске кофе. Вот, было лето, и один из труппы, балетной труппы театра, Боря, значит, он подошел ко мне, мы что-то разговорились, и он, поинтересовавшись то, чем я занимаюсь, поняв, что я абсолютно свободный художник, он предложил мне, значит, войти в его новый коллектив, который он организовал. Это был, значит, пластическая группа, впоследствии ставшая пласт-театром маленьким, таким частным. Театр пантомимы.
В Минске, да?
Да. Вот, и я полтора, почти 2 года мы занимались пантомимой. Это было, мы даже ездили на гастроли, было очень здорово, потому что я люблю движение, я танцую, пластика, это, ну, я люблю давать телу возможность проявить себя.
Ну, то есть ничего специального в этом направлении вы не заканчивали?
Нет.
Это... У вас какие-то студии, саморазвитие?
Ну, в детстве, конечно, ну, кто-то да. Где-то, как обычно.
И в итоге вот. В ГИК, да?
В итоге театр закрыли, я опять осталась не у дел. И познакомилась с ребятами из Москвы, которые, видя мою такую, мой минусовой вес и какую-то такую вот мое телосложение, которое, как мне потом сказали, скорее больше на вычитание было похоже, спросив, чем я занимаюсь, я сказала, что так и так, вот я тренер по, значит, точнее, я актриса пласт-театра, они мне предложили стать тренером по пластике в модельном агентстве в Москве. Я сразу согласилась, потому что, ну, во-первых, Москва, во-вторых, это работа и деньги, а я уже привыкла существовать самостоятельно, угу, зарабатывать деньги. Поэтому я, в общем-то, особо не думая, я поехала в Москву. И год я работала в этом агентстве, было здорово, я познакомилась с замечательными девчонками, с которыми мы дружим по сей день. Вот. А потом я подумала, что, наверное, я не хочу всю жизнь работать тренером по пластике, надо расти. И тогда появилась мысль о том, чтобы поступить в ВГИК.
А в ВГИКе одним из ваших учителей был Алексей Баталов.
Да.
Тоже очень знаковый, угу, наш персонаж нашего времени. А от него вы можете что-нибудь вспомнить, какие-то его уроки, его...
Алексей Владимирович потрясающий. Вы знаете, как таковых уроков актерского мастерства он не давал. Уроки актерского мастерства преподавал любимый мой Евгений Арсеньевич Киндинов. Более того, несмотря на то, что я училась во ВГИКе, Евгений Арсеньевич приглашал педагогов школы-студии МХАТ. Нам очень повезло, они приезжали к нам, занимались. Это было непосредственно обучение профессии, актерское мастерство. А Алексей Владимирович, он...
Там биография сама. Человек, который вырос в семье Виктора Ардова. Там брат,
конечно,
которого известный Михаил Ардов, отец Михаил.
Который общался с Ахматовой, который,
да,
рассказывал о том, какие люди были вхожи в этот дом. То есть этот шарм, это чудо какое-то.
Это большая ордынка.
Рассказов, конечно. Вот. Ну и потом само появление Алексея Владимировича, это было всегда, ну для меня это был какой-то праздник. Я определяла присутствие Алексея Владимировича в ВГИКе по запаху, по аромату табака, вот такого вот табака, трубки
хорошего.
Такой, хорошего табака. То есть я входила, мой нос как флюгер поворачивался по струе, если его улавливала, я понимала, что мастер здесь, и сейчас я увижу это чудо. Он всегда был одет с иголочки, всегда на нем было вот это вот кашне, которое теперь мужчины не носят, а напрасно, потому что это такая очень красивая деталь мужского туалета.
Интересно, он уже в возрасте, он преподает еще, нет? В ВГИКе.
Он в ВГИКе, да, он преподает, наверное, я не думаю, что это
постоянная
такая работа, да,
это постоянная. Скорее мастер-классы какие-то, встречи,
думаю,
со студентами.
Думаю, да, потому что все-таки человек взрослый. Но для меня, например, Алексей Владимирович сделал открытие, то есть, он, ну как открытие, он всем студентам предлагал познакомиться с каскадерами. Кто-то хотел, сразу шел, кто-то боялся лошадей, там сразу отказывался. Я загорелась, потому что я очень люблю этих животных. Лошади для меня — это, конечно, отдельное такое чудо, как и собаки. Вот. И он, значит, привез нас в Ниццу и познакомил с ребятами, тогда с каскадерами. Тогда еще их возглавлял Александр Иншаков.
А сейчас не он?
Я не знаю, занимается ли он теперь со студентами.
Угу.
Он, конечно, да, гильдия каскадеров, конечно.
Это же
Шаков
его такое,
наше,
да,
все.
Детище,
да,
пожизненное, наверное.
Да, но просто тогда он непосредственно принимал участие в, угу, значит, в обучении.
Постановках.
Хотя тоже, да, не всегда, то есть время от времени, но поскольку он же главный,
ну, да,
времени мало. Вот. Но это были 4 года, конечно, сказки, потому что бицы, лошади... И проверки на вшивость со стороны каскадеров, это, конечно, тоже была отдельная история, когда у них был такой конь, называли его цыган. Небольшая такая лошадка, я даже не помню, по-моему, даже беспородистый какой-то, такой конь был небольшой, который терпеть не мог одежду, то есть сбрую. А если на нем без всего скакать, он потрясающий, он умница, покладистый, он понимает все команды. Но мы же не знали. Значит, его экипировали и вывели к нам студентам. Ну, там спустя там пару занятий, когда стало понятно, кто держится в седле, кто нет. И, в общем, задача была удержаться на нем.
И как?
Ну, и как? Мне удалось. Правда, были переломаны ногти.
Ногти, ну, ногти, еще ногти.
Нас было двое, но мы заслужили такое прямо одобрение каскадерское, а это очень много.
А Евгений Киндинов у вас актерское мастерство преподавал, да?
Да, да. Любимый мой Евгений Арсеньевич Киндинов. Чудо-человек, в которого я была влюблена, ну вот с того момента, когда стала осознавать все, что в телевизоре происходит какая-то жизнь, я видела его картины, конечно же, роман со влюбленных, который положил на лопатки, по-моему, большую половину нашего женского населения, нашей страны.
То есть это еще с детства такая любовь, да?
Да, я была в него влюблена. Вот, а когда я пришла поступать и узнала, что курс набирает Евгений Арсеньевич, я поняла, что что-то очень правильное складывается в моей жизни, какие-то пазлы складываются. И, в общем, ну, как-то у меня не составило труда поступления. Меня сразу на третий тур отправили, и как-то так даже неинтересно.
А на сцене или где-то в кино с ним не снимались? Нет, не играли?
Нет, к огромному сожалению, не сложилось. Но Евгений Арсеньевич очень много дал, потому что его уроки актерского мастерства, они были больше не практического плана, а они были такого... То есть мы очень много разговаривали. Он очень много рассказывал о себе и очень здорово разбирал персонажи. То есть это он научил тому, что даже если у тебя какая-то эпизодическая роль, крошечная, все равно у этого персонажа должна быть судьба. То есть ты, понятно, что в титрах не напишешь, что он родился там-то, там жил, взрослел и так. Но когда ты для себя это знаешь, понимаешь, когда ты для себя эту историю придумал, тогда персонаж становится объемным. Тогда за ним интересно наблюдать, потому что появляется особая пластика, появляются какие-то... ведь тело, оно же тоже очень красноречиво может быть. Я, например, знаете, я очень люблю... Я когда вот об этом говорю, о языке тела, даже кончиков пальцев. Вы помните картину «Приключения принца Флоризеля»? С Евгением Арсеньевичем Киндиным.
Я не смотрел, к сожалению.
Ну, вот, во-первых, посмотрите обязательно, потому что картина чудесная, Олег Далядин чего стоит.
Ну, наверняка, Олег Далядин всегда везде чего стоит.
Ну, во-первых, это да, во-первых, это красиво, да. Вот, а у Евгения Арсеньевича, значит, там роль пастора, к которому в руки... Ну, то есть пастор, он священник, он, значит, весь такой должен быть, по идее, правильным, чистым, значит, каким-то честным, благостным. И вот однажды, значит, на голову пастора сваливается страшное искушение, ему в руки попадает огромный бриллиант, по-моему, око света он называется, драгоценный камень в такой как коробочке бархатной. И пастор решает его, значит, присвоить. Но его настолько распирает от очарования этим предметом, от того, что он обладатель, что он обязательно должен его кому-то показать. Он все время этим мучается, и когда все-таки Олег Даль, то есть герой Олега Даля в диалоге с героем Киндинова, с этим с пастором, все-таки говорит о том, что, значит, святой отец, ведь это находится, вещица-то у вас, и вы не могли бы ее продемонстрировать. И вот как живут руки Киндинова, то есть как он лезет, значит, руками за пазуху, как он достает эту коробочку, как он ее ставит на краешек стола, потом пальцем ее продвигает, потом эти пальцы от коробочки, значит, отстраняются, они дрожат, потом опять коробка. То есть это целая жизнь, это вообще целый сценарий.
А вот мы сейчас об этом подробнее поговорим, буквально через минуту. Я напомню слушателям, что российская актриса театра и кино Оксана Коростышевская сегодня в программе «Светлый вечер». Буквально через минуту вернемся в эту студию, не переключайтесь.
«Светлый вечер» на радио «Вера».